привет! Это пилотный выпуск подкаста о врачах и для врачей «Кроксы». И меня зовут Ира Шубина. В «Кроксах» мы будем говорить о тех аспектах профессиональной жизни врачей, которым не учат в университете. Как не выгорать, как планировать научную работу, как говорить с пациентами на спорные темы и о многом другом. Подкаст «Кроксы» делает медицинская редакция Купрума и система поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача». По результатам опроса справочника врача, больше половины специалистов считают, что знают недостаточно о вакцинах от коронавируса. Часть из них не знает, где брать достоверную, понятную информацию. Помимо государственных источников, еще часть сомневаются насчет безопасности и эффективности прививок, которые были разработаны в такой быстрый срок. Мы решили не стесняться, сразу зайти с козырей, поэтому сегодня получим ответы на вопросы из первых рук. У нас в студии молекулярный биолог, который участвовал в разработке той самой вакцины «Спутника Ви», Владимир Гущин. Владимир руководит лабораторией в научном центре Гамалеи Минздрава России. Владимир, добрый день.
Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что пригласили.
Для начала расскажите, чем вы занимаетесь, как вы попали в команду разработки?
Если очень кратко, то последние 6 лет я работаю в центре Гамалеи, и мы разрабатываем самые разные вещи, необходимые для диагностики, профилактики и лечения. То есть мы участвуем, конкретно моя лаборатория участвует в разработке других профилактических препаратов, например, вакцины от туберкулеза. А мы участвуем в разработке систем для проведения сероэпидемиологических анализов, то есть это оценка коллективного иммунитета. Мы участвуем в создании диагностических систем, необходимых для того, чтобы выявлять различные факторы, представляющие биологическую опасность для окружающих. Таким образом, когда началась пандемия, не было особой сложности включиться в команду, потому что мы и так были единой командой под руководством нашего руководителя, соответственно, Гинзбурга Александра Леонидовича. Просто каждый из зафлабов фактически отвечал за направление свое отдельное. И с самого начала конкретно я отвечал за диагностическое направление, то есть нам наша задача была создать необходимые инструменты для диагностики и выявления РНК коронавируса в различных образцах. И такие инструменты мы создали, дальше использовали эти инструменты для того, чтобы максимально кратчайшие сроки выделить сам вирус в чистую культуру для того, чтобы на его основе можно было создавать животные модели для проверки, в том числе профилактических препаратов и конкретно вакцины гамковид-2, которую позднее назвали «Спутник Ви». Вот. Таким образом, получается, что разные направления – профилактика, диагностика и терапия, развиваемые в центре, они в какой-то момент стали дополнять друг друга. Да, и таким образом, когда мы уже подошли к тому, чтобы вакцину выпустить, да, фактически каждое из направлений внесло свою лепту. А в каждом из направлений работало по несколько лабораторий, да, там, в частности, вот, референс-центр по коронавирусной инфекции, который мы создали, туда вошли 5 лабораторий. Да, там, соответственно, основная часть, которая курировала профилактическое направление, там тоже было там, порядка 7, наверное, лабораторий. Вот. И таким образом в какой-то момент просто все это начало взаимодополнять, и мы вышли на очень крупный проект, в котором участвовало порядка 10 лабораторий, наверное, 70 ученых из центра Гамалеи, да, там из других центров. Вот. И, собственно, таким образом сформировали очень большую уже межинститутскую кооперацию и команду.
То есть в целом разработкой занимались более сотни ученых, да?
Да, очень большое количество людей. Дело в том, что такого рода проекты, они зачастую кажутся, что вот создали кандидат на вакцину, а создать может одна лаборатория. На самом деле, на поверку, это совершенно не так, потому что создание вакцины – это очень сложный процесс. То есть мы с вами имеем необходимость создать генноинженерную конструкцию. Допустим, эту генноинженерную конструкцию может сделать одна лаборатория. Дальше задача производить эту генно-инженерную конструкцию в достаточных количествах. Это нужно фактически опытное пилотное производство. Это другая команда этим занимается. Дальше нужно создать инфекционные модели для того, чтобы это все сработало. Во-первых, нужно из клинического материала выделить сам вирус в чистом виде, да, и подобрать заражающую дозу таким образом, чтобы можно было создать летальную животную модель, без которой невозможно проверить эффективность вакцины. Там, например, другая команда, которая занимается созданием, написанием клинических протоколов, для того, чтобы потом вовремя готовить клиническую часть исследований. Таким образом, вот эти большое количество таких вот относительно понятных направлений сложилось вот в это гигантское направление вакцины, которую сейчас можно назвать одним словом – спутник.
Очень полно получилось. Давайте тогда начнем с такой, наверное, основы. Как устроен спутник ВИ и остальные векторные вакцины? Вот по-простому.
Если совершенно по-простому, то суть новой технологии, ну, относительно новой, конечно, она уже десятками лет разрабатывается, заключается в том, что вы берете вирус сначала и делаете на его основе вирусный вектор. Что это значит? Из аденовируса удаляются гены, необходимые за воспроизводство этого вируса в организме человека. То есть таким образом вы его лишаете возможности воспроизводиться в клетках живого человека. Да? При этом у него такая возможность сохраняется в клетках в биотехнологических условиях. То есть когда он в условиях биореактора, когда наращивается большое количество клеток, и уже этой конструкцией заражаются клетки, а там он размножается. Но только там он может размножаться, потому что когда его из этого биореактора извлекают и очищают, то, попадая в клетки, а все, что он может, это фактически доставить генетическую информацию. И вот для того, чтобы он доставлял генетическую информацию, вместо тех генов, которые ему удалили для воспроизводства, вставляют уже нужную генетическую конструкцию. То есть таким образом вставляют фактически не белок, а вставляют ген, кодирующий белок. Так как аденовирусы – это ДНК-вирусы, туда вставляют в виде ДНК последовательность, кодирующую вот в том числе S-белок коронавируса. Вот. И получается, что у вас аденовирус одновременно теряет способность размножаться в клетках, но приобретает способность доставлять вот конструкцию, которая вам нужна. И попадая в клетки в организме человека, эти аденовирусы фактически нарабатывают белковый продукт с нуля, с самой базовой генетической последовательности в виде ДНК. То есть ДНК превращается в РНК, происходит процесс транскрипции или переписывания из ДНКовой последовательности РНКовую. Эта РНК уже участвует в процессе трансляции, на ее основе кодируется необходимый белок, он гликозилируется так, как нужно, то есть модифицируется, проходит те модификации, которые в норме проходили бы, если бы это был белок, который был в составе коронавируса. Таким образом, вы всегда получаете очень свежий и правильно собранный белковый продукт, на который иммунитет может ответить самым корректным способом, то есть сформировать действительно правильные антитела, потому что у вот таких вот вирусов, РНК-вирусов, как коронавирус SARS-CoV-2, их поверхностные белки, они довольно-таки сложные. Это динамичные структуры, которые могут переходить в несколько состояний, то есть из состояния взаимодействия с рецептором, отсутствие этого взаимодействия. И поэтому, если вы, создавая вакцину, сделаете что-то не так и, например, зафиксируете белок в неправильном конформационном состоянии, то и антитела у вас будут формироваться к такому белку не совсем правильные. И вот для того, чтобы решить эту проблему, был придуман такой подход, фактически создание на основе вирусных векторных конструкций профилактических препаратов. Очень похожая схема с использованием аденовирусов используется для генной терапии, когда вам нужно доставить на белок не для того, чтобы иммунная система его распознала, а наоборот доставить какой-то белок человека для того, чтобы компенсировать недостаток какого-то из белков или из ферментов и прочее. Такие препараты, например, используются в онкологии. Поэтому в общем и целом идея создания таких векторных конструкций, она существует уже десятки лет, и конкретно в центре Гамалея уже, ну, по меньшей мере, насколько я знаю, исследование конкретно аденовирусов – это больше 20 лет. Uh-huh. Аденовирусы при этом – это один из подходов. То есть разные вирусные конструкции, которые используются для таких задач. То есть используется и вирус везикулярного стоматита, и вирус желтой лихорадки, и используются гриппозные конструкции. То есть сама идея вирусных векторов как способа доставки, она довольно-таки давно используется для создания разных препаратов. Отличие в нашем случае заключается только в том, что мы уже больше 10 лет не просто используем их в научных исследованиях, а фактически создаем различные кандидатные препараты и их пытаемся вывести для практического использования. И вот этот успех, он связан с тем, что у нас все цепочки использования этих вирусных конструкций к моменту пандемии уже были просто отработаны.
Я вот читала одну научную статью, там резюмировали, что аденовирусы, несмотря на то, что или, может быть, просто вирусные векторы, или аденовирусные векторы, прошу прощения, могу ошибиться, что они еще ни разу, несмотря на то, что проходили разные клинические испытания, еще не выходили в такое массовое использование. И если я правильно понимаю, что вот спутник — это такой вот первый раз, когда в широкую практику выходит. Это так?
Смотрите, вообще здесь нужно разделить вопрос на несколько частей. Во-первых, аденовирус, да? Начнем с самого аденовируса. То есть вот аденовирус — это ДНК-вирус человека, который попадает в клетки, реплицируется, нарабатывает свою генетическую информацию, дальше, соответственно, вызывает вирусоподобное заболевание, относительно легкое, ОРВИ, так называемое. Аденовирусы, как вакцина, используются довольно-таки давно, в том числе достаточно широко в американской армии, где множество, десятки, сотни тысяч солдат получают аденовирусную вакцину для профилактики, собственно, непосредственно аденовирусной болезни, да, то есть для того, чтобы защитить себя от ОРВИ, когда служит в армии, для того, чтобы быть все время в боевой готовности. И мы понимаем с вами, что это полноценный аденовирус, то есть это не генетически модифицированный, способный к репликации, к воспроизводству и прочее. То есть таким образом практика использования аденовирусов вот именно в качестве основы для профилактики, она довольно-таки широкая, существует. Она не массовая, но она довольно-таки широкая. А дальше, создание на основе аденовирусных векторов препаратов. Да? То есть такая практика есть в онкологии, то есть используются они для того, чтобы доставлять больному, в том числе компенсировать недостаток P53, это такой белок, который важный с точки зрения регуляции клеточных процессов. И есть коммерческий препарат, который, собственно, уже больше 15 лет используется в практике для лечения онкобольных. Кто-то скажет о том, что ну, онкобольные – это же нездоровые люди, да? Но, однако, тем не менее, используется, отличие заключается в том, что доставляется большое количество препарата, он доставляется не один раз, а множество раз, как бы, да, соответственно, есть опыт доставки, соответственно, с использованием аденовирусного вектора белковых генов, которые кодируют белковые продукты, да, и каким-то образом взаимодействуют с организмом человека. И третья линия, как бы, да, использования в качестве профилактики, мы получили довольно-таки широкий опыт, когда произошла вспышка лихорадки Эбола в Африке. Думаю, помните, в 2014-2015 годах, когда в Гвинейской республике вообще там довольно-таки в большом количестве стран на западе, в Западной Африке произошла вот эта вот вспышка лихорадки Эбола. Были много людей погибло, вот. И для того, чтобы разработать препараты, которые можно было бы в условиях эпидемии локальной, но довольно-таки опасного заболевания с очень высокой летальностью, разные компании разрабатывали препараты, в том числе и Merck, Johnson & Johnson. Участвовал и наш центр в разработке вакцины от лихорадки Эбола. И тогда было создано, опять же, целый ряд препаратов, которые использовали в своей основе аденовирусные векторы. И эти препараты использовались для купирования вот этой вот локальной вспышки. Конкретно в нашем центре был создан препарат, который использовал в том числе аденовирус пятого серотипа. И этот препарат был использован на 2000 жителей Республики Гвинея. Наблюдалось очень позитивное его использование, то есть не было каких-то нежелательных явлений широких, да, там, за ними долго наблюдали, несколько лет. К сожалению, в тот момент не удалось широко оценить именно эпидемиологическую эффективность, но с точки зрения параметров безопасности, с точки зрения параметров иммуногенности был собран уникальный опыт. И уже этим летом, в том числе аденовирусный препарат Merck был как раз утвержден ВОЗом как рекомендованный для использования для профилактики лихорадки Эбола. Поэтому, когда говорят о том, что практика использования мала, здесь нужно понимать о том, что да, она не была массовой, но она длилась довольно-таки продолжительное время, и уже накоплен опыт на десятках и сотнях тысяч людей, которые получали так или иначе препараты на основе аденовирусов. Поэтому нельзя сказать, что это впервые.
Угу. Тогда суммируем, что технология была известна и что механика уже в целом была отработана. Давайте вернемся к составу спутника. Почему в вакцине выбран такой состав вирусных векторов и зачем нужно две дозы?
Хороший вопрос. Почему две дозы? Потому что любой иммунопрофилактический препарат, чем, скажем так, многократнее вы его применяете, да, тем более стойкий иммунитет вы сможете сформировать. То есть в национальном календаре вакцинации очень многие вакцины, которые сделаны на основе неживых конструкций, да, то есть неживых вирусов, не ослабленных, аттенированных, соответственно, вариантов, используются многократно. То есть это 2-3 раза и больше. И чем чаще вы применяете препарат, тем более стойкий иммунитет вы хотите сформировать. И действительно, иммунитет так работает, что чем чаще он будет контактировать с определенным патогеном, тем более стойкий иммунитет выработается. Причем он будет не только, скажем, измерим как более интенсивный, например, большее количество антител станет, но и качественно он станет лучше. Поэтому, когда обсуждали эту схему, вопрос, делать ли однодозовый вариант, как бы, да, учитывая, что аденовирус, в принципе, может использоваться как однодозовый компонент, да, или двухдозовый, остановились на двухдозовом, потому что мы знаем, у нас есть данные, которые показывают, что двукратная иммунизация с двумя разными серогруппами аденовирусов позволяет создать очень стойкий и очень качественный иммунитет. То есть фактически двукратная иммунизация, когда первый раз вы вакцинируете с использованием аденовируса 26-го серотипа, второй раз аденовируса 5-го серотипа, вы получаете очень качественный иммунный ответ, который будет не просто, так сказать, более интенсивным, но еще более продолжительным, потому что иммунитет со временем у людей снижается, и в том числе после получения вакцины либо после перенесенного заболевания. Поэтому мы хотели сформировать максимально качественный и продолжительный иммунитет. Именно поэтому была вот выбрана такая двукратная схема. Если ты используешь аденовирус одного и того же серотипа дважды, то ты, в принципе, можешь его это делать. И некоторые компании как раз применяют один и тот же аденовирусный вектор, например, на основе аденовируса шимпанзе, компания AstraZeneca сделала препарат, который использует один и тот же компонент дважды с интервалом 3 недели и более. Но по их же данным, когда ты используешь через 3 недели, когда у тебя формируются антитела не только к тому доставляемому белку, но и к самому аденовирусу, то вот как раз через 3 недели использовать тот же самый компонент может быть не очень эффективно. Но при этом, если пройдет, например, не 3 недели, а 1,5 месяца или 2 месяца или даже 3 месяца, ответ будет очень хороший. Но мы же хотим сократить программу иммунизации. Мы хотим, чтобы человек максимально быстро вышел на вот эту оптимальную защиту. Именно поэтому в схеме было выбрано два разных аденовируса, которые вот позволяют за кратчайший срок, фактически 4 недели, сформировать очень качественный иммунный ответ.
Угу. А AstraZeneca, они выбирали вирус шимпанзе, потому что он не такой распространенный, правильно? И вот ваша тоже была идея в том, чтобы выбрать не самые популярные.
Да, это одна из таких идей с точки зрения планирования программы иммунизации. То есть вы можете взять предсуществующий в популяции аденовирус, но при этом, скажем так, я не скажу, что имеет большое значение, но, во всяком случае, в момент, когда разные компании принимали решение о выборе того или иного аденовируса в состав своей панели, все старались взять наиболее редко встречающийся аденовирус. И в случае с AstraZeneca они взяли аденовирус шимпанзе, потому что он действительно не циркулирует в человеческой популяции, поэтому риск предсуществующих антител в принципе отсутствует. Но, как мы знаем сейчас, предсуществующие антитела – они могут влиять, но на самом деле они не сильно влияют на качество формируемого иммунного ответа. То есть это у нас было как для препарата «Спутник Ви», то есть, да, показано, что люди, у которых был предсуществующий иммунитет, они точно так же сформировали ответ на S-белок коронавируса, доставляемым аденовирусом, и это практически им никак не мешало, то есть это не было корреляции между предсуществующим иммунитетом, например, да, и его выраженностью и, например, ухудшением конкретно иммунологического ответа.
Вот вы сказали как раз про клеточный иммунитет, упоминали. У нас сейчас традиционно все такие домашние эпидемиологи и вирусологи говорят о силе иммунного ответа по титру антител, да, по количеству антител. Но, насколько я понимаю, большее значение имеет клеточный иммунитет. Можете как-то объяснить, как происходит формирование, вот переход из гуморального в клеточный иммунитет?
Да, смотрите, здесь схема такая, что разные вакцины, которые разрабатываются, они нацеливаются на определенный тип иммунного ответа. В частности, когда речь идет о, например, коронавирусе, мы знаем сейчас, что для эффективной защиты нам нужно иметь не только гуморальный иммунитет, но и клеточный. Смысл заключается в том, что от чего это зависит. Если вы используете исключительно рекомбинантный, например, субъединичную рекомбинантную вакцину, с классическим, например, каким-нибудь адъювантом гидроксиль алюминия, да, то в основном вы формируете гуморальный иммунитет антительный. Вот. Если вы используете вирусный вектор в качестве основы, то вы формируете в том числе и клеточный иммунитет, потому что вирус, попадая внутрь клетки, запускает такие механизмы, запускает такие сигнальные пути, которые позволяют отвечать именно по клеточному типу. То есть у вас получается, что антителами не ограничивается формирование иммунитета. В принципе, без клеточного звена, в общем-то, и антитела тоже не могут сформироваться, потому что для того, чтобы сформировались антитела, тоже участвует клеточное звено. Однако иногда оно ограничивается, скажем так, таким звеном, которое позволяет сформировать гуморальный иммунитет, но не позволяет формировать цитотоксическое звено. Как бы в случае с аденовирусами вы формируете и то, и другое. Потому что, если вкратце, то у вас для того, чтобы сформировался клеточный ответ, вам желательно, чтобы у вас инфекция, скажем так, развивалась фактически внутри клетки, потому что тогда она будет распознаваться, во-первых, и самой клеткой будут запускаться нужные сигнальные каскады и презентироваться иммунной системе, она будет в той форме, когда иммунная система понимает, что это внутриклеточный патоген, ему нужно цитотоксическое звено включать. Поэтому, если я правильно отвечаю на ваш вопрос, в состав вакцины при разработке была положена идея о формировании вот именно комплексного иммунитета, потому что сама по себе платформа аденовирусная, она позволяет формировать и то, и другое. В чем преимущество? В том, что антитела распознают поверхностные структуры, которые там взаимодействуют с рецепторами и прочее. И это очень хорошо. Почему? Потому что антитела, сформированные в ответ на проникновение, да, вируса, то есть они позволяют заблокировать его еще до проникновения в клетку. Таким образом обеспечить пресловутый стерильный иммунитет или стерилизующий иммунитет. Некоторые это путают с репродуктивной функцией и начинают бояться. На самом деле для человека это очень хорошо. Если у человека есть высокий титр вирус-нейтрализующих антител, то они могут фактически заблокировать проникновение вируса в клетку, в принципе. То есть человек вообще не будет заражен. Но проблема антител зачастую заключается в том, что если поверхностные структуры у вируса меняются, то тогда, соответственно, вирус начинает уходить из-под антительной защиты, то есть он начинает ускользать от иммунизации. Да? И тогда важным становится как раз клеточное цитотоксическое звено, потому что Т-клеточные эпитопы, которые распознает иммунитет, конкретно для цитотоксического звена или для хелперного звена, они существенно более консервативные, потому что это не трехмерные структуры на поверхности белка, а это непосредственно, когда белок раскручивается, и у него берется первичная последовательность. То есть очень часто эти, скажем так, фрагменты, они спрятаны внутри белковой глобулы, и при этом в случае появления там каких-то мутаций, они не позволяют вирусу выживать. То есть накопить мутации на поверхности белковой молекулы существенно проще, чем накопить мутации внутри белковой глобулы, потому что тогда это нарушит функцию конкретно белка, трехмерную укладку нарушит, понимаете? Поэтому вот эти эпитопы, они клеточные, они являются более консервативными, и сама система распознавания, она допускает определенные замены в определенных локусах, поэтому, в принципе, она является более устойчивой. Поэтому, если мы говорим о вакцинном препарате, который формирует и гуморальное клеточное звено, мы с наибольшей вероятностью обеспечим как краткосрочное использование этого препарата, так и долгосрочное. В случае с вакциной, например, «Спутник Ви», именно благодаря вот этому клеточному звену может обеспечиваться защита не просто от инфицирования, а там, например, от тяжелого течения. То есть человек заболевает, допустим, да, у него развиваются какие-то симптомы, он не успевает их, допустим, заблокировать, не всегда успевает заблокировать антителами. Но, тем не менее, клеточный иммунитет находит те клетки, которые заражены, вовремя их уничтожает, и таким образом инфекция не перерастает в тяжелую форму.
А есть такие вакцины от коронавирусной инфекции, которые используют только гуморальный ответ, да?
Да, есть такие вакцины, есть субъединичные вакцины, есть инактивированные вакцины, да, хотя я слышал, что с точки зрения вот общей логики и общей практики, я знаю, что все зависит от того, какой адъювант применять. Потому что вот конкретно я, получается, 5 лет уже участвую, 6 лет участвую в разработке препарата от туберкулеза, где как раз задача у нас сформировать как раз клеточный иммунитет. И мы используем разные подходы, несмотря на то, что это сама по себе белковая молекула используется в основе, да, мы используем костимулятор, вот адъювант, да, такой, который формирует именно клеточное звено. То есть все зависит от того, какой адъювант будет использован. А если используется гидроокись алюминия, то все-таки это в основном антительный ответ, да, то есть хотя бесклеточного антительного тоже не будет, но выраженного токсического действия клеток, наверное, все-таки не будет. Поэтому такие препараты действительно есть, и они показывают по результатам исследований несколько меньшую эффективность при практическом использовании.
Врачи на время проведения опроса, о котором я упоминала в самом начале, были обеспокоены тем, что мировое сообщество, Всемирная организация здравоохранения вакцину еще не признали. Это было в августе, если я не ошибаюсь. Расскажите, какие исследования уже вышли относительно спутника, какова эффективность, какова безопасность, чтобы об этом знали наши слушатели тоже.
Спасибо за отличный вопрос, и я надеюсь, что, отвечая на него, я смогу развеять некоторые мифы, потому что удивительно, но полгода прошло с того момента, как была зарегистрирована вакцина, и того относительно небольшого по времени момента, когда не было никаких публикаций на этот счет. Но вот люди некоторые почему-то продолжают считать, что так оно и осталось, что всех держат в неведении, информации нет. На самом деле по спутнику V сейчас огромное количество данных, и они на самом деле все опубликованы. То есть, как я говорил, мы начали больше года назад с разработки конструкции, создания животных моделей, да, вот. Но уже к середине июня были запущены клинические исследования первой и второй фазы, которые к середине августа были завершены. И, соответственно, к середине августа препарат был зарегистрирован, но уже началом сентября вышла первая статья в Lancet, которая рассказывала про результаты исследований первой и второй фазы, то есть это на здоровых добровольцев от 18 до 60 лет были проведены исследования, которые показали, что вакцина, использованная как в виде однокомпонентных вариантов двух аденовирусов, так и в двухкомпонентной схеме, является безопасной, низкореактогенной и обладает иммуногенностью, как раз запускает антительный ответ и клеточный ответ. Там было показано, что в ответ на антиген клетки активно CD4 и CD8 продуцируют интерферон гамма, что является признаком того, что вакцина хорошо запускает в работу клеточное звено. Но одно из очень удачных результатов этих исследований – то, что можно проверить вирусную нейтрализацию, то есть можно взять антитела и посмотреть, как они нейтрализуют вирус. И было показано, что в рамках этого исследования, что у всех участников, получивших препарат, формировалась довольно-таки хорошая вирусно-нейтрализующая активность, которая как раз и была залогом того, что препарат будет защищать. То есть если у вас формируются антитела, которые фактически не позволяют вирусу проникать в клетки, значит, они точно будут работать. Собственно, это был один из важнейших критериев, как раз, который позволил начать использование этой вакцины вкупе с данными о безопасности, не только по этому препарату, но и предыдущим платформам. Я уже говорил, что был препарат от лихорадки Эбола, который получили больше 2000 человек. Был в нашем центре разрабатывался препарат от ближневосточного респираторного синдрома МЕРС, который был также на второй фазе клинических исследований. То есть вкупе со всеми вот этими результатами эксперты Минздрава приняли решение о том, что эту вакцину можно зарегистрировать и начать использовать в группах риска. То есть это прежде всего медицинские работники, которые в очень большом проценте случаев заболевали. Многие из них, к сожалению, умирали в результате выполнения своего профессионального долга. И люди, которые, собственно, критиковали как раз нас в тот момент о том, что вакцина была зарегистрирована без данных, опубликованных в широкой печати, они упускают тот момент, что у нас, в принципе, нету законодательства, обязывающего, скажем так, производителя какого-либо препарата опубликовать свои данные. Задача заключается в том, чтобы убедить экспертов Минздрава, что результаты, которые ты представляешь, действительно их убеждают, они понимают, что это безопасный препарат, он действительно с высокой вероятностью эффективный, и поэтому принимают решение о регистрации. Вот. Однако общество было, скажем так, уже очень сильно вовлечено в эту дискуссию, и, конечно, появилась некая критика. Вот. Но эту критику удалось снять, во-первых, первой публикации в Lancet, она в существенной степени перешла уже в конструктивное русло обсуждения конкретно результатов, представления картинок или там последовательности логических блоков и прочее. А если говорить конкретно про самый главный результат, то это, конечно, результат от третьей фазы клинических исследований. Был опубликован промежуточный отчет об эффективности. В начале февраля вышла статья, которая была представлена на данных, где результаты данных с сентября по ноябрь, там за 3 месяца почти, результатов исследований набора более 20 тысяч добровольцев, которые были поделены между 2 группами, плацебо, 1/4, соответственно, и 3/4 – это препарат, где удалось за эти 3 месяца проведения клинических исследований пострегистрационных, или иногда называют третьей фазы, потому что часто на третьей фазе именно исследуется эффективность, было получено достаточно свидетельств в пользу того, что вакцина защищает от первичного инфицирования на уровне выше 90% и практически 100% защищает от тяжелого течения. Если брать людей, которые заболели через 3 недели и позднее после первой дозы. То есть те люди, которые заболевали раньше, они могли заболеть, но это связано с тем, что у них просто еще не выработался иммунитет. Поэтому самый принципиальный момент – это когда мы видим, что у нас просто график людей, которые получили плацебо, и график, отражающий количество заболевших в группе вакцинного препарата, после 3 недель категорическим образом расходятся. То есть если в группе плацебо люди продолжают заболевать примерно с той же самой частотой, то в случае с вакцинным препаратом люди практически перестают заболевать, там буквально единичные случаи, и все эти люди, которые в единичные случаи все-таки заболевают, да, у них болезнь течет довольно-таки легко в форме ринита, то есть у них в основном насморк, и ничего тяжелого с ними не происходит. Собственно, это самый главный результат. Да, естественно, там был большой массив данных по безопасности не только у условно здоровых людей, но и у людей, у которых есть разные коморбидные состояния, да, у людей старше 60-65 лет. Это очень важная группа, потому что, к сожалению, у людей старше 50-60 лет в случае заболевания проявляются наиболее тяжелые симптомы, которые фактически приводят к тому, что человек с высокой вероятностью госпитализируется и попадает в реанимацию, где очень с большой, опять же, вероятностью может умереть.
Угу. Я хочу напомнить нашим слушателям, что Lancet – это крупнейший медицинский и рецензируемый журнал, который принимается во всем мире на английском языке публикации, который проходит много этапов рецензирования, и результатом, опубликованным в таком журнале, скорее всего, вероятно, стоит доверять. Также на правах ведущей этого подкаста хочу вам рассказать про то, что в Купроме у нас тоже есть статьи, где мы разбирали первую статью из Ланцета о спутнике. И, понятно, и просто рассказывали про то, как ее читать и как ее понимать. Я хочу спросить у вас вот что. Многих пугает то, что именно из чего состоят вакцины, вот так вот я бы сказала. Вот вы сказали про алюминиевые адъюванты. Иногда для вакцин используют яичные желтки, да, если я не... или белки.
Да, конечно, я могу... Это большая группа вопросов.
Да, я бы хотела просто у вас коротко спросить о том, из чего сделана вот спутниковая вакцина, что внутри ампулы находится, помимо аденовируса?
Хорошо, да, аденовирусы – это, естественно, самый главный компонент, который, собственно, позволяет в случае правильного хранения генетическому материалу попасть в клетки, реализовать эту генетическую информацию, наработать белок и сработать, да? Но мы с вами понимаем то, что любой фактически препарат, созданный на основе там, вирусных частиц, это все-таки разрушаемый препарат, да, то есть со временем некоторые частицы будут разрушаться. Для того, чтобы стабилизировать процесс сохранения, фактически вы должны обеспечить довольно-таки константное pH, да, то есть кислотность должна быть правильная. Для этого используется трисовый буфер, да, соответственно, необходимо определенное осмотические условия, да, осмотическое давление должно быть определенное. Соответственно, используются для этого определенные соли и сахара, как бы, да, то есть используется небольшое количество спирта для того, чтобы, опять же, повысить стабильность структур. Используется также такой компонент, он называется Twin-80, то есть это комплекс жирных кислот, которые позволяют, опять же, повысить стабильность состава. То есть это буквально перечень из, там, наверное, 5 разных веществ, задача которых – стабилизировать эти вирусные частицы. То есть там, если в других вакцинах используются вот вторичные компоненты для того, чтобы вызывать какое-то свойство адъюванта, да, стимулировать иммунную систему, то в случае с вакцинами векторными никаких адъювантов дополнительно у нас в принципе нет. То есть я, в принципе, ну, против того, чтобы, скажем так, сильно ругать другие вакцины, другие адъюванты, потому что, как правило, они используются в таких количествах, когда они не могут нанести вред. Но, тем не менее, если уж и говорить про конкретно спутник, то мы говорим о том, что весь состав вот этой вот жидкой формы, он призван просто повысить стабильность конкретно аденовирусных частиц, которые сами по себе являются иммуногеном, они являются и адъювантом, и фактически, если бы вы могли колоть людей сразу жидкостью из биореактора, да, то есть, соответственно, больше ничего и не нужно было бы. Вот. Но такая бы вакцина была бы не очень безопасная из-за всяких разных других компонентов среды. Вот. А для того, чтобы сделать ее безопасной полностью, клетки, в которых растут эти аденовирусы, удаляется все, что касается клеток, то есть остаются только аденовирусные частицы, потому что они проходят 4 стадии различной очистки. Фактически это аденовирусные частицы, и это компоненты, призванные стабилизировать эти аденовирусные частицы. Больше ничего.
Угу. И если возникают сильные побочные реакции, то, скорее всего, это реакции на компоненты вакцины, да, не на сам аденовирус.
Если возникают побочные реакции, они возникают, скажем так, в основном ожидаемые и естественные, то есть это температура, боль в месте введения, там, головная боль, суставная боль, там, мышечная боль, да, и прочее. Это все естественные, в принципе, реакции, потому что аденовирус, попадая в клетки, он запускает воспаление, он должен запускать воспаление для того, чтобы сработать. Ну и опять же, в зависимости от реактивности иммунной системы, чем моложе человек, тем больше вероятность, что у него какой-то из этих симптомов проявится, но частота их довольно-таки низкая. То есть вот сейчас есть результаты народного исследования, где люди, скажем так, делятся опытом применения вакцины у себя в гражданском обороте, где показано, что это все проценты, даже не десятки процентов.
Угу. У меня были все те, которые вы перечислили. Вот и боль в месте введения, головная боль, температура.
У меня вот наоборот не было. Я как бы каждый год вакцинируюсь вакциной от гриппа, и у меня, честно говоря, она тяжелее протекает, то есть, как бы, в частности, суставные боли, а здесь было все довольно-таки хорошо.
А я вот, знаете, смотрела вчера с вами выпуск программы «Жить здорово». Вы там рассказали, что привились одним из первых в апреле. Расскажите, почему вы вообще это сделали? Какие у вас есть данные на себе, да, о длительности иммунного ответа? И вакцинировались ли вы после, вот уже, может быть, спустя время?
Да, сразу оговорюсь о том, что это не статистические данные, а данные конкретного отдельного кейса. Вот. А в моем случае вакцинация в апреле была обоснована тем, что как раз одной из задач в команде моей было раздобыть инфекционный вирус для того, чтобы использовать его в создании животных моделей и прочее. Да, я вам сказал, что мы сделали инструменты, которые позволяли выявлять РНК, мы сделали ПЦР, да, для того, чтобы находить больных, у которых еще выделяется вирус, и выделить этот вирус с использованием клеточных моделей. И вот так как моей команде, нескольким людям приходилось контактировать с больными, с врачами, как бы, да, там, в разных учреждениях Москвы. То есть это первая инфекционная больница, больница в коммунарке и прочее, да. А также работа с теми образцами, которые мы от них получаем, да, в том числе в инфекционной зоне, где, вот представьте, вы работаете с неизвестным вирусом, да, то есть вы не просто с ним работаете, вы его размножаете на клетках, то есть поэтому для того, чтобы защитить себя, защитить своих коллег, защитить семью, вот мы приняли решение о том, чтобы получить этот препарат, то есть мы получили его, там буквально это были... Была сначала очень узкая группа людей, которые действительно нуждались именно по своим профессиональным обязанностям. Да. И вот конкретно у меня вакцина, она, я первый компонент получил в апреле, второй на майские праздники. И уже в июне мы, когда оценивали вирус-нейтрализующую активность, мы видели, что все прекрасно работает. То есть до еще начала официальных испытаний на добровольцах, да, мы уже знали, что у людей вакцина ведет себя очень, очень хорошо, потому что мы по себе знали, что никаких таких симптомов особенных, кроме ожидаемых, мы не наблюдаем, и нейтрализующие антитела это добавляло уверенности. Вот. Ну и по ходу, конечно, мы создали целый ряд клеточных моделей, позволяющих оценивать вирус-нейтрализующую активность, создали иммунологические тесты, да, лабораторные. Последний раз я оценивал вирус-нейтрализующую активность в марте, а до этого предпоследний раз в декабре. Вот. У меня была вирус-нейтрализующая активность в декабре на уровне 1 на 40, то есть в 40 раз разведенная сыворотка, да, по-прежнему обладает вирус-нейтрализующим действием. А вот. Ну и в марте 1 на 40, 1 на 80, даже немножко она подросла. По-прежнему получается год, по-прежнему есть вирус-нейтрализующая активность, поэтому я как бы чувствую себя довольно-таки уверенно в этом смысле.
Поняла. И я, кстати, вчера в том же выпуске еще услышала, что вы упоминали про спутник Light. Это что, да, что вообще, да, такое, что, да, за идея?
Значит, спутник Light – это еще одна версия препарата. Как я рассказывал с самого начала, аденовирусы, они могут использоваться не только в двухкомпонентных схемах, но и в однокомпонентной схеме, когда вы применяете только один укол. И в случае со спутником Light это фактически первая компонент спутника ВИ. То есть это аденовирус 26-го серотипа, без изменений он используется для того, чтобы создать иммунитет. Такой иммунитет будет ожидаемо чуть менее эффективен с точки зрения защиты от первичного заражения, но может практически не отличаться с точки зрения защиты от тяжелых случаев течения инфекции. Вот. Поэтому идея заключается в том, чтобы иметь еще один препарат, который можно использовать, во-первых, для создания очень быстрого коллективного иммунитета в очаге инфекции. Второе, это для того, чтобы делать препарат более доступным, потому что один компонент он явно стоит дешевле, чем два, в два раза. Да? А в-третьих, аден 26 серотип, он существенно лучше в биотехнологических условиях нарабатывается, а значит, его можно использовать, ну, для того, чтобы производить в больших количествах, соответственно, защищать большее количество людей. Вот. Но и самое главное, что такой вариант можно будет в дальнейшем использовать для ревакцинации людей, которые переболели. Мы знаем, что вакцинация таких людей приводит к тому, что уже через неделю у них титр очень сильно возрастает, то есть фактически переболевшие люди, вакцинированные одним компонентом, через неделю имеют иммунитет по своим качествам не хуже, а может быть и лучше тех людей, которые получили два компонента, не болея, да, через 6 недель. То есть вот, вот такая особенность иммунной системы, когда она уже знает, на что отвечать, вот повторно отвечает очень быстро, и если измерять количество антител, вирус-нейтрализующих антител, то уже через неделю это может быть, могут быть очень серьезные титры, которые опять обеспечат стерильный иммунитет.
И для того, чтобы ввести эту вакцину в оборот, придется снова проходить все клинические испытания, все фазы,
конечно,
верно?
Они проходят, безусловно, безусловно, это все проходит, проходит. Вакцина. Сейчас она уже прошла первую, вторую фазу, соответственно, ее зарегистрировали. И в параллель сейчас идет третья фаза, потому что так построено законодательство, что ты можешь допустить вакцину без результатов эффективности, но с обязательством, что ты их проведешь вот в самое ближайшее время. Вот сейчас как раз такие исследования идут.
Наши читатели в Купруме тоже с нами сегодня делились тем, что их пугает относительно вакцины от коронавируса. Да. И многие упомянули, точнее, некоторые упомянули, что они не доверяют тем вакцинам, которые применяются относительно вируса, который постоянно мутирует. Хочу вас спросить, проверяют ли эффективность прививки относительно новых штаммов и какие вообще есть на этот счет опасения? Есть ли они?
Отличный вопрос. Здесь можно, знаете, как сказать, о том, что разные схемы иммунизации для разных инфекции существуют, да, то есть есть действительно патогены, которые очень слабо меняются, да, и там происходит вакцинация человека, и там на многие годы он получает защиту, иногда на десятилетия, да. А есть меняющиеся патогены, как вирус гриппа, да, то есть вирус гриппа, фактически его, по данным эпидемиологического мониторинга, собирают в состав вакцины, состоящий там, например, из 4 основных вирусов, которые могут вызвать болезнь, 2 гриппа А, 2 гриппа Б, вот, все это формулируют в виде вакцины и выпускают на рынок. И в случае с гриппом уже отработаны все схемы касательно мониторинга изменчивости, относительно надзора за этим гриппом, да, и выбора вот этих штаммов, которые будут наиболее эффективны. В случае с гриппом мы действительно понимаем, как быстро создавать и выводить на рынок потребителю вакцину, да, то есть и вот такая схема используется с гриппом многие годы, и она очень хорошо себя зарекомендовала. Однако, как вы понимаете, новый состав вакцины никто в рамках экспериментов по эффективности не изучает. Скажем так, вакцины от гриппа проходят небольшие исследования касательно безопасности и иммуногенности, после чего принимается решение об одобрении препарата, да. А в случае с коронавирусом пока все рассчитывают на то, что вакцина все-таки будет работать, и это не будет как с гриппом, да. То есть есть сейчас в связи с появлением новых штаммов данные о том, что новые штаммы могут несколько снижать вирус-нейтрализующее действие антител. То есть вот та самая функция иммунитета, обеспечивающая невозможность вируса попасть в клетку, да, то есть стерильный иммунитет, она может немножко ухудшаться. То есть это значит, что человек, получивший, например, вакцину, будет заболевать, да? Однако, так как у иммунитета есть и у антител есть, во-первых, другие функции, да, не только нейтрализующие, и есть более консервативные области, где антитела все равно могут взаимодействовать и как-то помогать делать вирус более видимым, да, или клетки, которые заражены, более видимыми. И сохраняется клеточный иммунитет, тот самый более консервативный, о котором я вам рассказывал. И вот по тем данным, которые мы сейчас видим, не только своим результатам, но и данным, которые мы постоянно читаем, новые научные публикации, мы видим то, что полностью иммунная защита не пропадает. На самом деле, ни с точки зрения вирус-нейтрализации, ни с точки зрения клеточного ответа. Поэтому сейчас говорить о том, что где-то в мире появился штамм, который для какой-то из вакцин ну, полностью уходит от иммунитета, мы не можем. То есть мы будем просто несправедливы и нечестны с собой, если мы так скажем. Но риски такого появления такого штамма остаются, именно поэтому очень важно отслеживать появление новых штаммов и оценивать, как вакцина защищает от этих новых штаммов. Как минимум, с точки зрения проверки вирусно-нейтрализующего свойства, а как максимум создание животных моделей для того, чтобы смотреть, животные, которые получили вакцину, будут ли они защищаться от тех же самых дозировок исходного вируса по отношению вот к новому вирусу мутантам. То есть, вернее, относительно нового, сравнивая с вот этим старым вариантом. Вот. И это, конечно, хорошая история. Я думаю, что это даст огромное еще количество статей в Science, Nature, Cell и Lancet для того, чтобы мы могли это обсуждать. Но, в принципе, говоря про платформу Спутник V, мы с вами понимаем то, что если мы за год создали препарат эффективный, не зная о патогене совсем ничего, то нам потребуется существенно меньшее количество времени для того, чтобы создать модифицированные новые версии вакцины, если это понадобится. С той лишь оговоркой, что, конечно, нужно будет создавать новую, во-первых, проводить новые исследования, естественно, потому что любое изменение требует проведения дополнительных исследований. Ну и второе, возможно, изменение регуляторной составляющей, да, которая позволяет ну, допускать такие вакцины для использования.
Угу. То есть пока нам беспокоиться не о чем, и ученые
пока
бдят.
Да, держат руку на пульсе.
Да, да. Давайте быстренько для наших слушателей и читателей тоже наверняка объясним, чем отличается спутник векторная вакцина и те российские вакцины, которые еще есть. Просто чтобы у них был выбор и возможность прочитать и про них тоже.
Значит, смотрите, у нас сейчас в России три препарата. Кроме спутника ВИ, о котором мы с вами в основном говорим, есть еще два. Один препарат – это препарат Института имени Чумакова в Московской области, в Подмосковье. Это препарат, который создан с использованием классической технологии инактивации. То есть из своей коллекции, там, из десятков и сотен штаммов, которые исследователи этого института выделили от людей, они выбрали какой-то один и отработали для него технологию наработки вируса инактивации и формуляции с использованием адъюванта.
Это вот то, что называют это обычно вот убитая вакцина, да?
Да, инактивированная вакцина от коронавируса. Данных по этой вакцине доступных пока нет. Ну, то есть мы знаем, что Минздрав зарегистрировал эту вакцину, значит, как бы она прошла проверки экспертов Минздрава, да, там с точки зрения ее безопасности, с точки зрения эффективности на животных, которые исследователи предоставили. Но нам, как ученым, которые смотрят в область, какие статьи появились по этой теме, пока ничего не видно. То есть мы ничего не можем сказать с точки зрения того, как эта вакцина будет себя вести. То есть я думаю, что сейчас эти данные появятся, и, как я уже говорил, у нас в стране просто нет законодательства, обязывающего публиковать статьи перед регистрацией. Да? Поэтому такая вакцина есть. И, насколько я понимаю, она уже есть в гражданском обороте. Вот. Есть вторая вакцина, она называется «Пивак Корона», которая, ну, скажем так, она технология, используемая для создания этой вакцины, она использует пептиды, то есть пептиды, которые выбраны из S-белка, то есть это небольшие кусочки S-белка, на которые, по задумке исследователей, должны вырабатываться антитела, да? А вот. И эта вакцина, она использует некий белок-носитель, это N-белок, на который мобилизированы вот эти пептиды пришиты, которые смешаны с адъювантом для того, чтобы обеспечить иммуногенность. Да? То есть это вот третий препарат, который, с одной стороны, использует инновационный подход с точки зрения создания выбора конкретных пептидов, на которые должен формироваться иммунитет, а с другой стороны, используется классическая адъювантная схема. Да? И в этом смысле по этой вакцине, опять же, она допущена для использования. Это значит, что экспертиза Минздрава пройдена относительно безопасности препарата, да, вот, и эффективности на животных, которую авторы, разработчики должны были представлять Минздраву и предоставляли. Вот. И, соответственно, по этой вакцине сейчас тоже появляются первые данные, которые пока анализируют иммуногенность, и, соответственно, мы как исследователи тоже ждем появления статей, чтобы можно было как-то с научной точки зрения обсуждать. Но так как у вас аудитория – это прежде всего люди из медицины, которые, интересуются этим для обеспечения здоровья себя и своих близких, то можно рекомендовать, чтобы человек, который сейчас принимает решение о вакцинации, вот просто шел в пункт, где, собственно, можно получить вакцинный препарат, и его получал, да, потому что сейчас мы имеем три препарата в стране, которые должны работать, и ни один из этих препаратов не будет работать, если мы не будем вакцинироваться. Поэтому вакцины существуют, их необходимо применять для того, чтобы создавать коллективный иммунитет, то есть когда меня спрашивают, а какую выбрать лучше? Ну, здесь понятное дело, что конкретно мне, как представителю команды «Спутник Ви», некорректно будет говорить, ставьте только «Спутник». Да? Решение человек должен принимать сам, но я считаю, что каждый из этих препаратов, будучи допущенным Минздравом, имеет возможность создать коллективный иммунитет. И как раз то, что вакцины три для нас, страны, хорошо, потому что будет формироваться более сложный иммунитет. Поэтому я считаю, что человеку, вот и вашему в том числе порталу, нужно прежде всего сосредоточиться на том, чтобы как можно больше людей, не вдаваясь как бы в сравнение вакцин, знаете, сейчас очень любят там критиковать препараты, а есть данные, нету. Я вот говорю, что мы были в очень такой сложной ситуации, когда мы пытались сделать препарат, сделать его быстро доступным людям, и в итоге, когда мы его сделали и сделали доступным, нам сказали: так, а мы вам не верим, то есть у вас ни одной статьи нет. Но вообще для понимания А многие статьи, особенно в высокорейтинговых журналах, они так подходят к лицензии, что проходят годы, прежде чем статья увидит свет. Да, конечно, сейчас есть сервисы препринтов и прочее, но вот даже те статьи, которые мои коллеги писали не по теме вакцин, то есть многие статьи, написанные прошлой весной и началом лета, только сейчас выходят в высокорейтинговых журналах, потому что вот процедура публикации настолько сложная и долгая. Поэтому я бы рекомендовал людям сейчас, ну, скажем так, ориентироваться на те данные, которые есть, которые представлены, да. А если у вас есть вопросы, не стесняться задавать их разработчикам, потому что, мне кажется, общение с аудиторией очень важно. Мы сейчас пытаемся строить вот максимально открытую политику, рассказывая про наш препарат на всех платформах. И я думаю, что будет совершенно правильным, если у читателей, слушателей есть вопросы, и вы, например, позовете, например, разработчиков Ковивака, да, инактивированной вакцины, или Эпивак Короны из Вектора, да, поспрашиваете, а как же должен работать препарат. Потому что мне кажется, здесь очень важно, чтобы люди не вдавались, знаете, вот такие в сомнения о том, что, а вот, наверное, какая-то не работает, да. То есть это покажет только практика использования, да. То есть текущее законодательство, оно обеспечивает нас возможностью применять препарат в условиях пандемии. И если со временем мы поймем, что какой-то из препаратов неэффективен, мы сможем принять решение о том, чтобы что-то заменить, поменять, как бы убрать. Но важно очень, чтобы люди шли и вакцинировались.
Спасибо за такой полный ответ. Я бы хотела еще добавить, что несмотря на то, что нет такой обязанности у производителей препаратов доказывать свою эффективность перед вот этими структурами Минздрава, это все равно правило хорошего тона для ученых поделиться своими данными и рассказать миру о том, что они сделали.
Я бы хотела... Ну, на самом деле, знаете, я просто хотел вот буквально два слова добавить о том, что в некоторых странах это действительно обязательство. Вот, например, в США ты для того, чтобы вывести на рынок массовое использование, ты должен доказать не только регуляторным органам, в том числе пройти вот этот вот peer review, как бы, да. Вот. А в нашей стране не, просто это законодательно не обязано, но понятное дело, что чем более открытая у тебя позиция доказательная, тем тебе как бы больше верят, как в России, так и за рубежом. Именно поэтому мы так были привержены тому, чтобы вот все наши данные максимально открыто публиковать.
Я бы хотела немного вернуться к побочным эффектам. Их опасаются больше всего, мне кажется, и вот в ответах я видела такие варианты, как, ну вот, мол, кто знает, какие эффекты вакцина даст через там 5 лет, ведь их еще не проверяли так долго. Скажите, опасения вот такие вообще, они оправданы? Может ли быть такое, что какие-то неблагоприятные эффекты реально появятся спустя такое длинное время?
Вы знаете, здесь вопрос, он, конечно, провокационный в том смысле, что доказывать несуществующее что-то, да, очень сложно, в принципе. То есть, когда тебе говорят, а вот докажи, что вот этого не существует. Ты же не можешь показать, что оно существует, если ты покажешь. Но штука в том, что это работает и в обратную сторону. То есть, как бы нельзя говорить о том, что что-то существует, не показав, что оно действительно существует. И, в принципе, десятками лет ни одна вакцина не применялась до тех пор, когда принималось решение о использовании вакцинного профилактического препарата. Что мы можем говорить? О том, что человек с ДНК, РНК патогенами встречается каждый день. И они, в отличие от вакцины, навешаны, оснащены очень большим количеством патологических патомеханизмов. Да? То есть они запускают разные патологические процессы. Да? И человек почему-то, когда говорит про препарат, вакцины, считает, что вот есть какой-то механизм у вакцины, она попадет в ядро, там, встроится куда-то в ДНК. А есть вирусы, которые встраиваются, но есть вирусы, которые не встраиваются. В частности, аденовирус, он не встраивается в ДНК человека. Соответственно, он, в принципе, не изменяет генетический состав человека. Вирус не реплицирующийся, поэтому даже случайного сбоя произойти не может. Но нужно понимать то, что у человека каждую секунду, каждые несколько секунд образуются в клетке клетки, которые, там, например, могут вызвать опухоль. Да? У человека работает иммунитет, чтобы вычислять эти клетки и вовремя уничтожать. Поэтому любое абсолютно естественное действие жизнедеятельности человека может приводить к нарушению работы отдельных клеток. Вакцина – это самый безопасный способ создать предсуществующий иммунитет. И люди, когда принимают решение о вакцинации, должны сравнивать не состояние, получил вакцину или не получил вакцину, но так же хорошо себя чувствуешь. А получил вакцину, либо заболел. Вот. Если вы посмотрите перечень симптомов, которые развиваются у людей, которые заболевают, это гигантское количество различных осложнений, которые в настоящий момент уже довольно-таки хорошо изучены. Их не изучено, как это будет влиять на более долгосрочные перспективы, но это более понятные патологические механизмы. Когда у тебя вирус разрушает определенные органы системы, нарушает их функциональное состояние, там происходит замещение функциональных клеток соединительной тканью, которая уже как бы не работает как орган, да, то есть это может происходить и в легких, и в печени, и в почках, да, там, и различные другие органы и системы могут страдать. И вот здесь механизм патологический совершенно понятен, потому что вирус, он упакован просто разными системами для того, чтобы там либо где-то давить иммунитет, либо где-то его гиперстимулировать и прочее. Когда мы говорим о том, что мы создали вирусный вектор, то мы постарались убрать из него все патологические механизмы и использовать исключительно как способ доставки нужного антигена. То есть там есть минимальное, достаточное количество механизмов, которые нужны для запуска иммунной системы, но не для патологического действия. Поэтому вирус не реплицируется, значит, вероятность того, что он как-то в клетках в больших количествах накопится и встроится куда-то, минимальное количество. Специальных механизмов встраивания у вируса нет. Соответственно, все клетки, которые так или иначе произвели и доставили белок, со временем погибнут. Но у человека каждый день образуются и гибнут новые клетки. Так он работает. Каждые, там, не знаю, 5 секунд мы уже не то же самое с молекулярной точки зрения. Поэтому, конечно, людей нужно успокаивать и говорить то, что медицина – это всегда взвешивание между пользой и риском. Если польза превышает риск, а в случае с вакцинами это многократно доказано, да, то надо принимать решение о вакцинации.
Угу. То есть получается, что сделать прививку – это безопаснее, чем лизнуть поручень в метро.
Абсолютно, абсолютно, абсолютно точно.
Вот продолжая эту тему, к врачам приходят пациенты, испуганные, конечно, потому что им там, например, что-то рассказывают. Я вакцинироваться не буду, потому что у знакомого сестра, подруги, брата попала в реанимацию после прививки. Их можно понять, да, потому что пример из жизни, о котором тебе рассказывают, это гораздо весомее становится, чем какие-то исследования, где говорят, что все в порядке. Но как вы думаете, как объяснять вот таким пациентам, что после это не значит вследствие?
Ну, мне кажется, так и объяснять о том, что есть вещи, когда работает причинно-следственная связь, а есть, где не работает, и показать это можно только в правильно спланированных, доказательных клинических исследованиях. То есть, как бы, когда человек говорит, а вот там кто-то, родственник, знакомого родственника, а надо сразу говорить о том, что это единичное событие, оно совершенно никак не описано. Как бы для того, чтобы доказать что-то, проводится контролируемые исследования. То есть, когда вы делаете плацебо, группу контролируемую, когда вы делаете препарат и смотрите частоту появления тех или иных нежелательных явлений в обеих группах. И вот как раз для всех вакцинных препаратов профилактических является самым ключевым этапом, когда вы берете группу плацебо, когда вы берете группу вакцины и сравниваете между собой. И для спутника ВИ такие исследования проведены, и они показали то, что частота определенных нарушений как бы у человека, вот нежелательных явлений, она вот такая, какая она есть. То есть мы вычли, то есть у людей, которые получили плацебо, тоже развиваются разные нежелательные явления. Но мы знаем, что от вакцины развиваются ожидаемые реакции. Вот составлен этот список, который помещен в инструкцию, и человек, прочитав эту инструкцию, сразу уже может понимать, что ожидать. И на самом деле частота их очень мала. Вот. Поэтому, когда человек ориентируется исключительно на примеры, это значит, что у него не развито, в принципе, научное мышление. На самом деле, у многих людей, которые не занимаются наукой, научное мышление развито довольно-таки хорошо. И это очень хорошо, потому что это помогает анализировать информацию и оперировать какими-то вероятностями. А, к сожалению, многим людям очень сложно понимать вероятности. Они думают, что если это случилось с твоим знакомым, да еще об этом рассказали в социальных сетях, а еще и по телевизору показали, то это точно случается и очень часто. А на самом деле мы, может быть, говорим с вами про чрезвычайно редкие события, там, например, про падение самолетов, да, там, например, действительно очень редкие события. Вот. И с вакцинами то же самое. И отчасти как раз успех вакцин вредит тому, чтобы их воспринимали всерьез. Только когда ты видишь, то, что люди, которые получили вакцину, реально не заболевают, а те, кто не получили, получают инвалидность, это лучший способ стимулировать. Поэтому в 20 веке на самом деле для очень многих людей как бы вообще вопроса вакцинироваться или не вакцинироваться там, от оспы или от кори, или от полиомиелита вообще не стояло. Потому что когда ты каждый день видишь ребенка, пораженного полиомиелитом, ты для себя сразу же принимаешь решение, нет, мне это не надо, я, пожалуй, вакцинируюсь. А с некоторыми вакцинами это действительно не очевидно. Вот. Особенно если мы действительно сформировали уже в обществе коллективный иммунитет. Объяснять? Я думаю, что вот как раз наша с вами задача объяснять, что есть способы доказательства, вот таким-то образом они осуществляются, и объяснять результаты статей, где это уже доказано, простым языком.
Да, друзья, читайте Купру, мы там очень внятно все рассказываем. Я бы еще добавила, что тут иногда действует такая ошибка выжившего, то есть о побочных эффектах, о сильных реакциях говорит те, кто их испытали, но гораздо больше тех, кто с ними не сталкивался. У меня осталось всего два вопроса. Один короткий. Беременным и пожилым можно делать прививку?
Пожилым можно делать прививки в связи с тем, что группа пожилых довольно-таки серьезная была сформирована в рамках третьей фазы. И было показано, что у пожилых вакцина также безопасна и практически также эффективна по результатам вот непосредственно иммуногенности, оценки иммуногенности, оценки эффективности и прочее. Да? А беременным пока нельзя, не потому что есть какой-то патологический механизм, нарушающий жизнедеятельность плода или беременной, как бы, да, а просто пока не до конца изученности этого вопроса. Сейчас акушеры-гинекологи исследуют всевозможные побочные явления, которые могут наблюдаться у таких людей. То есть сейчас это просто не рекомендуется, но, опять же, если человек случайно забеременел, рекомендовать ему прерывать беременность акушеры-гинекологи тоже не будут. Ну, то есть пока просят воздержаться в связи с недостаточностью доказательной базы. Но в этом смысле вакцины, они в очень похожем положении, потому что по отношению к другим препаратам. То есть другие препараты, с ними практически то же самое. Беременных относительно немного, исследовать на них сложно, этически обосновать иногда сложно, поэтому беременным очень тяжело, потому что почти ничего нельзя. А вот в этом смысле я надеюсь, что в случае с вакцинами от коронавируса этот вопрос тоже будет исследован и закрыт, потому что как раз сейчас против очень многих инфекционных заболеваний вакцинные календари пересмотрены и активно встроены в планирование беременности, да, и вот для того, чтобы как раз защитить и маму, и плод в случае заражения, инфицирования.
А насчет периода лактации как?
А период лактации тоже пока стоит как неизученный, но, собственно, я думаю, что это будет изучено одним комплектом, то есть и лактация, и беременность. Вот. А пожилым можно, пожалуйста, если у вас даже есть хронические заболевания, и прежде всего, если у вас есть хронические заболевания, неважно, какие системы, сердечно-сосудистая, эндокринная, иммунная система, если вы не находитесь в стадии обострения, пожалуйста, вакцинируйтесь.
И давайте закончим такими относительно свежими новостями. Сегодня 6 апреля, если что, нашим слушателям рассказываю. Пару дней назад появилась новость о том, что президент Аргентины привился в январе и заболел коронавирусом вот как раз на днях. О чем это нам говорит?
Да, в общем-то, ни о чем, на самом деле. Это говорит о том, что ни одна вакцина в мире, она не обладает 100% эффективностью. Президенту Аргентины не повезло, что он попал в те 8 или 9% людей, у которых вакцинация не привела к 100% стерильному иммунитету, который бы защитил от заражения. Но, опять же, зная статистику третьей фазы, мы можем спрогнозировать, что течение инфекции у него будет легкая и не тяжелая. Вот. Поэтому желаем его крепкого здоровья, скорейшего выздоровления и защиты Аргентины с использованием в том числе препарата «Спутник Ви».
Ну вот я как раз насколько читала, он также и комментировал, что прививка защитила его от опасного и тяжелого течения болезни, потому что он как раз входит в группу риска «пожилой человек». Итак, разработка вакцины – это наглядный пример того, как быстро и эффективно могут сотрудничать наука и медицина. Сегодня у нас в гостях был молекулярный биолог, руководитель лаборатории Центра Гамалеи и один из разработчиков спутника Владимир Гущин. Мы поговорили о том, как устроены вакцины, как их разрабатывают, как проверяют безопасность и эффективность, какие есть исследования и стоит ли опасаться побочных эффектов. Владимир, большое спасибо, что нашли время и присоединились к нам сегодня. Я надеюсь, что наши слушатели воспользуются этой информацией, смогут принять взвешенное решение о вакцинации себя, смогут что-то рассказать пациентам. Это был подкаст о врачах и для врачей Кроксы. Меня зовут Ира Шубина. Подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии, ставьте оценки на платформах, где вы нас слушаете, и до встречи в следующем выпуске.
Ирина, спасибо вам, то, что позвали в гости, да, и всего доброго.